Говорит Сокол. Мы работаем на частоте 107.9 FM на волнах радиостанции Ретро-ФМ. У микрофона Елена Боруздина. За режиссерским пультом Светлана Моторина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Сокольские горизонты». Сегодня в программе. Предотвратить огненную угрозу. Радиоурок в школе пожарной безопасности службы МЧС города Сокола. Рубрика «Жизнь замечательных людей». Мероприятие в литературной гостиной клуба ветеранов-собеседницы Сокольской центральной районной библиотеки, посвященное судьбе и творчеству вологодского писателя Владимира Тендрякова и 90-летию со дня его рождения. Реклама, объявление. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В начале передачи послушайте радиоурок в школе пожарной безопасности. Его проводит инспектор учебно-консультационных пунктов службы МЧС города Сокола Валентина Проворова.
Зимний период. Пора для печей и обогревательных приборов. Это время повышенной опасности, ведь неправильное использование печей, электрических и газовых приборов приводит к пожарам. По статистике, более 80% пожаров возникают в жилом секторе. Каждый третий пожар происходит по вине неосторожного обращения с огнем. Каждый четвертый из-за неисправности электрооборудования. Причиной каждого шестого пожара в частном секторе становится неисправная печь. Эти цифры говорят о том, что не все мы и не всегда соблюдаем правила пожарной безопасности. Предупредить пожар легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких людей. Проверьте себя сами, осмотрите свое жилище, все ли соответствует правилам пожарной безопасности. Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновения пожара? Наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная спичка или окурок, невыключенный вовремя электроприбор, неотремонтированная печь, неисправная газовая плита. Использование открытого огня при работе с горючими материалами – все это неизбежно приводит к возникновению пожара. Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей, каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности. Обязанностью родителей является научить своих детей соблюдению правил пожарной безопасности, умению правильно действовать в случае возникновения экстремальной ситуации. Помните, что только наша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома.
О правилах пожарной безопасности в зимний период напомнила инспектор учебно-консультационных пунктов службы МЧС города Сокола Валентина Проворова. Продолжение передачи слушайте после небольшого блока рекламы. Оставайтесь с нами. Открытие новой автомойки на территории техосмотра, расположенного по адресу Станционный переулок, 32, предприятие «Агрохим-1». Для всех видов транспорта – легковых, грузовых, автобусов, спецтехники. Также мы предлагаем пройти техосмотр и отремонтировать ваш автомобиль. Режим работы автомойки – с 8 до 17 часов. Запись по телефону 3 45 95 или 8 921 237 07 68. Приезжайте к нам, и мы позаботимся о вашем автомобиле. Телефоны 3 45 95 или 8 921 237 07 68.
Окна от компании «Фаворит». Компания «Фаворит» предлагает услуги по установке пластиковых окон, остеклению лоджий и балконов. Надежные, комфортные, современные окна, австрийские, немецкие, «Проплекс», «Геолан» и «КБЕ». Маленькие и большие, белые и цветные. Берегут тепло и экономят финансы. Привлекательная система скидок. Подарок каждому покупателю. «Фаворит». Доступная роскошь. «Сокол», Добролюбова, 4. Телефон 3-23-30. «Фаворит». 3-23-30.
Всем, кто любит шить и вязать, в магазинах «Любимый» Советская 104 и «Фасон плюс» Каляева 2 всегда в наличии большой выбор тканей и фурнитуры. Волшебное сочетание кружева, шелка, цветочного принта рождают наряды, в которых каждая модница почувствует себя принцессой из современной сказки. По-домашнему уютный трикотаж – идеальная униформа для наступающих холодов. Украсить ваши наряды можно с помощью шипов и заклепок, которые актуальны в этом сезоне. Приглашаем вас за покупками.
Вы попали в сложную жизненную ситуацию? Срочно нужны деньги? Выход есть! Наш ломбард предлагает займы под залог золота и автомобилей. Процентная ставка низкая, оценка ювелирных изделий высокая. Каждому клиенту обеспечим индивидуальный подход. Наш ломбард поможет решить вашу проблему. Адрес ломбарда: город Сокол, Советская 34, напротив школы номер 9. Часы работы с 10 до 19, в субботу до 18. Телефон для справок 8 900 532 02 22.
Отдел женского пальто «Времена года» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Приглашаем на рождественскую распродажу зимних пальто. Скидки до 20%. Предоставляем беспроцентную рассрочку платежа до 1 года. Ждем вас по адресу: улица Орешкова, 9, цокольный этаж, с 10 до 19 часов. Суббота и воскресенье с 10 до 18. У вас холодно в квартире? Не терпите, скорее в мастер приходите. Здесь всегда для вас в наличии на заказ радиаторы масляные, конвекторы, электрические, тепловентиляторы, настольные, настенные, напольные, тепловые пушки, электрические и газовые, инфракрасные обогреватели, теплые полы, ленты для обогрева труб. Все это и многое другое отечественного и импортного производителя вы можете приобрести на отделе «Электротовары» магазина «Мастер». В магазине действует система скидок по дисконтным картам.
Если вы задумались, что подарить мужчине, приходите в магазин «Нептун» по адресу Советская, 82. У нас действует система подарочных сертификатов. Здесь все необходимое для рыбалки и отдыха. Большой выбор со значительными скидками на самые популярные и востребованные бренды. Теплая одежда, рыболовные снасти, душевная компания и немного удачи. Что еще нужно мужчине, чтобы отлично провести время? Наш адрес: Сокол, Советская, 82, телефон 8 911 046 55 97.
Уважаемые сокольчане, 19 января в 12 часов на реке Глушице в микрорайоне РМЗ будет совершено великое водоосвящение. Желающие смогут взять святой воды, окунуться в крещенскую купель. Уважаемые сокольчане, во избежание чрезвычайных ситуаций при купании в проруби и наборе крещенской воды просим вас соблюдать меры предосторожности, не выходить на открытый лед, пользоваться только оборудованными местами, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Вы слушаете радио «Сокола». Мы выходим в эфир на частоте 107.9 FM, на волнах радиостанции «Ретро-ФМ». Сегодня для вас в студии работают звукорежиссер Светлана Моторина и журналист Елена Боруздина. Вашему вниманию передача «Сокольские горизонты». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Продолжает программу наша рубрика «Жизнь замечательных людей». Вологодщина взрастила огромную плеяду одаренных творческих людей, талантливых художников и музыкантов, поэтов и писателей. В Сокольской центральной районной библиотеке в литературной гостиной клуба ветеранов-собеседницы прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству вологодского писателя Владимира Федоровича Тендрякова и 90-летию со дня его рождения. Собеседницы читали рассказы и повести Владимира Тендрякова, подготовили театральную композицию по одному из его произведений. В своем литературном творчестве Владимир Тендряков затронул философские вопросы смысла человеческого существования и социально-нравственные проблемы. отразил особенности жизни села, судьбу русской деревни. Руководитель клуба-собеседницы Станислава Ивановна Куделько знакомит со страницами биографии Владимира Тендрякова.
Здравствуйте, уважаемые собеседницы! Рада видеть вас в нашем читальном зале. Как всегда, мы большое значение уделяем литературе, особенно краеведению, и поэтому сегодняшнее наше мероприятие будет посвящено выдающемуся нашему земляку, писателю Владимиру Тендрякову. Вологодская земля стала родиной трех выдающихся русских писателей-прозаиков Александра Яшина, Василия Белова, Владимира Тендрякова. Они родились в разное время, но годы расцвета их творческих сил совпали. И сегодня мы поговорим об одном из них, о выдающемся писателе Владимире Федоровиче Тендрякове. Дадим анализ его творчеству, а в частности тем произведениям, которые наиболее остро высвечивают пороки человеческой нравственности, и тех его героев, которых писатель проводит через нравственные ухабы, поднимает их до высочайшей человеческой красоты, любви, добра, самопожертвования. Литературной работе Владимир Тендряков отдал более 30 лет. Он постоянно и страстно отстаивал право художника-писателя на постановку острейших социально-нравственных проблем. Он день за днем напрямую задавал вопрос о смысле человеческого существования себе и своему читателю. Владимир Тендряков родился 5 декабря 1923 года в деревне Макаровская Верховашского района Вологодской области. «Я родился в глухой вологодской деревне, которая и сейчас-то глуха, 104 километра от железной дороги», – писал он позднее. Его отца Федора Васильевича Тендрякова как партийного работника часто перебрасывали из района в район, из одной области в другую. Он был народным судьей, потом стал прокурором. Сравнительно короткий срок семья проживала в Вельске, Вологде, Грязовце и Опарине, где в 1930 году Владимир пошел в первый класс, а также в Каргополе и Вожиге. Его детство прошло в деревне. Закрываю глаза и вижу, на высокой горе, под горячим солнцем стоит деревня Макаровская. Для меня начало всех начал, позднее писал Тендряков. Там он впервые научился плавать по собачьи, здесь набрал первую кружку земляники, поймал с моста на удочку первого пескаря. Картины его детства — лес, полный грибов, изумрудная трава, река с таинственными омутами, ледяными ключами и водоворотами. Макаровские мальчишки ловили в ней рыбу на самодельное удилище с леской, сплетенной собственноручно из конского волоса. А о грибной охоте Тендряков позднее писал: «Люблю собирать грибы, люблю тишь леса, запах корневой влаги, запах земли тонкий, невнятный, какой-то недосказуемый запах самих грибов. Люблю палые желтые листья на жесткой приосенней траве, литую дробь черники на кочках, румяное полыхание брусники, и в моем сердце каждый раз случается легкий обвал, когда глаза нащупывают бархатный затылок затаившегося гриба». В 1938 году семья Тендряковых переехала в Кировскую область, в поселок Подосиновец. Отец работал прокурором района до начала войны, затем был мобилизован в армию и обратно не вернулся. Мать Татьяна Петровна была домохозяйкой, была очень трудолюбива. На грядках, что были даны им около квартиры, она первой в Подосиновце начала выращивать помидоры, кабачки, тыквы и даже небольшие арбузы. Трудолюбивыми были воспитаны и сыновья. Уже став известным писателем, Тендряков не терял связи с местами, где прошло его детство. Его школьным учителем русского языка и литературы был человек, ставший впоследствии известным кировским писателем, Аркадий Александрович Филев. На экзамене за сочинение он поставил Владимиру Тендрякову тройку, потому что текст содержал 11 ошибок. Это была единственная тройка в его аттестате. После окончания средней школы ушел на фронт и служил радистом стрелкового полка. Был начальником батальонной радиостанции. Он участвовал в боях под Сталинградом. Там получал первые раны. В 1943 году под Харьковом получил тяжелое ранение, демобилизовался и вернулся в родные края. Некоторые факты его военной биографии были отражены в романе «За бегущим лесом», в рассказах радиста, новеллах «Костры на снегу», «День, вытеснивший жизнь», «День седьмой», «Донна Анна», в эссе «Люди и нелюди». После демобилизации Владимир Тендряков работал преподавателем военного дела в родной школе. И именно тогда Владимир Тендряков начал пробовать себя в литературе. Первой мирной осенью поступил на художественный факультет в ГИКа. Учеба в институте кинематографии разочаровала Тендрякова. И уже через год он перешел в литературный институт имени Горького. Первую повесть «Экзамен на зрелость» Владимир Тендряков написал, когда ему было всего 21 год. После окончания литературного института в 1951 году троих его выпускников, Владимира Тендрякова, Владимира Солоухина и Александра Рекимчука, пригласили работать внештатным корреспондентом журнала «Огонек». Владимир Тендряков писал в основном очерки о проблемах жизни села. Некоторые очерки превращались в рассказы и повести. И уже начиная с первой повести «Падение Ивана Чупрова», написанной в 1953 году, все его произведения затрагивали проблему нравственного выбора человека. Писатель пытался понять, насколько верны вечные формулы «ложь во благо» или «цель оправдывает средства». Тема эта тревожила Тендрякова. Он возвращался к ней в своих произведениях в течение всей жизни многократно. Также основными темами творчества была сельская действительность 40-х-50-х годов, школа и подросток, религия, человек и война. Война – это особая тема в его творчестве, и все, что написано о ней писателями, участниками боев, является для нас самым ценным и значимым. Отрывок из военного рассказа «День, вытеснивший жизнь» читает Надежда Михайловна Проворова.
Последние сутки эшелон гнал без остановки, а сейчас он еле ползет, ощупывая колесами стык за стыком, стык за стыком. Мы едем на фронт. Я закончил школу за полтора часа до начала войны. В 12 часов мы заканчивали вечер. Вернулись домой, а в 3:30 немецким войскам был отдан приказ перейти в советскую границу. У них это называлось час ч. Началась война. Полчаса потребовалось нам, чтобы мы собрались около крыльца школы. Полчаса шел митинг, мы говорили друг перед другом, и через полчаса мы стояли в военкомате и требовали отправить нас всех на фронт. И вот мы едем на фронт. Приехали, остановились, из открытых вагонов высыпаются солдаты. Раздается приказ: связисты, радисты, пешком, марш, марш, мы идем на фронт. Все, что было, уже позади. Мы оборачиваемся и смотрим, поезд, который нас привез, уже исчез. Мы идем по пыльной Донской степи. И вдруг раздался чей-то высокий голос, кто-то запел.
Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши сестры?
Наши сестры сабли востры, вот кто наши сестры. Наши пушки тоже не игрушки, грянем наши пушки.
Я безголосый блаженно пою, ребятушки, голова моя высоко поднята. Впереди война, кто-то из нас умрет, погибнет. Но я верю, что есть на свете что-то сильнее смерти.
Рассказ «День седьмой». Отрывок читает Валентина Сергеевна Кочнева.
Степь, степь, она еще окружает нас, но мы уже не ощущаем ее своей. Скоро здесь затопают чужие сапоги, зазвучит чужая речь. Над степью не наше враждебное небо. Немецкие самолеты могут появиться в любую минуту. Земля нас не прячет, небо нам грозит. Степь, степь, голос командира, не смей скучиваться, дробись, старайся казаться меньше, чем есть. Небо над тобой вражеское, земля под ногами пока еще не их, но и не твоя. Спеши к Дону, за Доном спасение.
Проходят годы, но люди не устают и не устанут повторять. Низкий поклон вам, бессмертная слава! Мужеством и своей жизнью вы переломили ход войны и повернули вражеские полчища вспять. Война стала суровой школой для писателя. Он, прошедший военный ад, получил моральное право не только восторгаться человеком, но и строго судить его. В рассказах о жизни вологодских людей в послевоенное время он постоянно возвращается к нравственным проблемам. Писатель замечает, как беспечно один человек относится к жизни другого, да очень часто и к своей собственной. Рассказ «Ухабы». Отрывок читает Валентина Николаевна Лихацкая.
Осень. Раскисшие дороги. Не пройти, не проехать. Сонно тучи придавили маленький городок Густой Бор, отброшенный на 50 километров в сторону от железной дороги. И именно в это время председателю райпотребсоюза приходит телеграмма. На железнодорожную станцию пришла партия копченой селедки. Холодильника нет. Если ее не забрать, она пропадет.
Председатель райпотребсоюза принимает решение послать машину за селедкой. Чем руководствовался он, принимая это решение? Во-первых, он был послушным человеком. А во-вторых, думая о селедке, он совсем забыл подумать о человеке, на какую опасность, а может быть и на гибель посылает молодого шофера. Решение председателя стало роковым и легло в основу трагического развития сюжета. Несколько человек просят Василия подвести их до железной дороги. Отрывок из рассказа «Ухабы», который характеризует пассажиров, читает Лихацкая Валентина Николаевна.
Эй, Дергачев, в перевалочку, не спеша, припечатывая к мокрым ступенькам каблуки сапог, спустился знакомый Вася, директор Утряховской МТС Княжев. Подошел, протянул руку. Сямжин пообещал, что ты меня подкинешь до дому. Из-под распахнутого плаща выпирает широкая пухлая грудь. Лицо Княжева полное, мягкое, губы в оборочку, говорит сипловато. «В кабине-то место свободно?» — кивает он. «Свободно, один еду». Словно из-под колес вынырнула маленькая старушка с огромной корзиной, завязанной вылинявшим платком. Она цепко схватила Васю за рукав кожаной куртки, запела с причитанием. «Выручи, кормилец! Третий день ловлю машину! Третий день никак не уеду! Не бросай ты меня старую, непутевую! Приткни, Христа ради! Христа ради, приткни в уголок куда! Век буду молить!» С плаксиво сморщенного лица хитро, молодо и настойчиво щупали Василия маленькие бойкие глазки. С другой стороны, в кузов, падают два новеньких сверкающих никелированными замками чемодана. Их хозяин, на вид такой же новенький, также сверкающий погонами и начищенными пуговицами, младший лейтенант, сдвинув твердую фуражку на одно ухо, подходит к Васе, щелкает портсигаром. «Закуривай, друг. Занимаю два места. Я и жена. Он невысок. Все в нем от пуговиц, от мягких сапожек до маленьких белых рук. Все аккуратно, все подогнано. Наташа, иди сюда. Вот наш шофер. Теперь ты, наконец, поедем. Я, брат, родом из Большеозерска, в 40 километрах отсюда. В отпуск приезжал. В Прибалтике служу, в самом центре Европы. Но Вася, шофер, подумал, пусть... Я сейчас за масляной, затертой куртке, покоробившись от грязи огромных сапогах. Пусть я не казист с виду, на лоб спадает черная челка, но я сейчас здесь первое лицо.
Дорогой шофер выбился из сил, но его не покидали мысли об опасном препятствии, Косогоре. Именно здесь машина перевернулась. И испуганный Василий спрашивал, все ли живы, все ли живы? Тендряков в этом рассказе говорит об иных ухабах, нравственных ухабах человеческой души и способности человека переродиться.
«Святители, угодники, Матерь Божья, да ведь тут парня пришибло, вот тебе крест пришибло. Дедушка ты мой родимый, лежи, лежи, голубчик, лежи, не понужай себя. Люди добрые, да скорее чайдите. Любушки, ведь мать же у него есть, чья-то кровиночка. Вот оно, горюшка-то, не знамо, когда придет».
У Тендрякова есть замечательная повесть «Поденка, век короткий». Поденка — это отряд насекомых. Взрослые особи живут всего один день. Отсюда и название «Поденки». Название этого рассказа носит и прямой, и переносный смысл. Так кто же в этой повести будет своей жизнью напоминать жизнь этих бабочек, поденок? Отрывок из повести «Поденка. Век короткий» читает Вера Владимировна Баранова.
«Эта ночь могла быть такой, как все ночи августа. За веслами сидел Венька Прохоренок, ворот распахнут на груди, под спутанными волосами загадочно и тревожно блестят его глаза. Настя в новом штапельном платье горошком, косынка лежит на плечах. Настя чувствует себя красивой. Ее волнуют глаза Веньки, волнуют и немного пугают. Надрывным птичьим криком кричат весла, лодка режет маслянистую гладь воды. Ночь как ночь, как все ночи начала августа. Но нет, спит река, а над сонной рекой, в застывшем воздухе под луной, бешено кружится снежная метель. Да, метель. Лодка движется сквозь белые хлопья, они порой затягивают даже близкий берег. И только луна, холодная и яростная, пробивает белую кипень, освещая пушистые хлопья. Венька поднимает весла и застывает на минутку. И тогда в тишине слышен сухой шелест, еле-еле уловимый, но в нем что-то судорожное, потаенно-грозовое. Сухой шелест — это бьются в воздухе легкие-легкие крылышки. Над сонной рекой в застывшем воздухе под луной пляшут прозрачно белые мотыльки. Их несчетная тьма над просторной рекой, им тесно. Они вылетели на свадьбу. Вылетели, чтоб порадоваться минуту и умереть. Насыпаются мертвые поденки, а Настя верит в свою долгую жизнь, верит, что эта жизнь принесет ей счастье.
Главная героиня этой повести Настя, как и всякий человек, мечтает о счастье, о семье, но на ее долю выпало коварное испытание, ложная слава. Она и сделает ее страшной преступницей. Настя, пока передовая свинарка.
Деревня Утицы еще спит, еще не светится ни одно окно, ни из одной трубы еще не тянется вверх вялый дымок, только кричат петухи. глухо за бревенчатыми стенами сараев. Спит деревня Утицы. Настя встает раньше всех. Сейчас, закутана в платок, в потасканном ватнике, спешит к околице. Синий снег скрипит под большими резиновыми сапогами, кричат петухи. Скрипит снег, и тревожной синевой напитан воздух, и жиденько расползается утренняя зорька на небе. Из-под низкой крыши навстречу хитро, как в прищуре, поблескивает узкие окна свинарника.
Настя — уважаемый человек в колхозе. Ее называют колхозным знаменем, ей увеличивают оклад, она постоянно на всех собраниях сидит в президиуме. И когда случилась трагедия, в свинарнике умирают поросята, она скрывает и дает ложные сведения. На бумагах, получается, поголовье растет, и председатель принимает решение. Строится новый свинарник. Но на самом деле он не нужен. Настя в недоумении. Она решает совершить преступление и поджигает свинарник. Она нарушила этический кодекс. Поступила наперекор своей совести.
С вами Радио Сокола. Напомним, уважаемые радиослушатели, что сегодня вы приглашены в литературную гостиную Клуба ветеранов-собеседницы Сокольской центральной районной библиотеки на мероприятие, посвященное жизни и творчеству вологодского писателя Владимира Федоровича Тендрякова и 90-летию со дня его рождения. Литературное творчество Владимира Тендрякова многогранно. Главной темой его произведений является нравственный выбор человека.
Тема нравственности и совести человека не только перед законом, но и перед собой и людьми руководит героем знаменитого рассказа Владимира Тендрякова «Находка». В этом рассказе можно проследить, как от строгого человека, не верящего в людей, герой перерождается в любящего, милосердного, умеющего пожертвовать собой ради людей человека. Театрализованная инсценировка по рассказу «Находка». Роли исполняют Вера Алексеевна Ванчикова, Галина Александровна Ковалева, Надежда Михайловна Проворова.
Да, тяжелый у нас сегодня был денек, но зато улов был хороший. Даже нам с тобой, Иван, и поесть, и то было некогда.
Здесь хочется.
На, держи ложку, сейчас посмотрю, готова ли уха.
Готова уха.
Сейчас поедим, есть
целый
хочется.
День рыба или есть хочется.
А, здорово! Молодцы!
Здорово! Коль не шутишь!
Здорово, Трофим!
Не как уху варите! Пахнет у вас очень вкусно!
Садись, угощайся, коль позавидовал!
Ага, си говорите, да? А вы знаете, что сейчас си говорить не положено? Не дело делайте, не дело, мужики! Придется мне на вас документик нарисовать, как будто не знаете вы, что... Рыбнадзором закон дан. Не варить уху из сига, вообще его не ловить. Ведь рыбнадзор. Знакомы с таким?
Знакомы.
Ну вот. Ой, не знаю что. Придется документик все равно на вас написать.
Короста
да,
ты.
Короста. Только знаете ругаться. И за оскорбление то мы особо отметим вас. Напишу сейчас акт о том, что вы безобразничаете.
Трофим, мед-то лить. Да пальца не облизать. Какая беда, вас... что один сих попал в кастрюлю.
Нельзя этого делать. Ох, мужики, мужики, напишу на вас документ. И пусть выше разбираются.
Трофим, да сядь-то, поешь с нами ушицы-то. Незаконные, а?
Вот ты всегда говоришь, лизать пальцы. А лизать-то можно только тогда, когда свое ешь, незапрещенное, что положено.
А мы в Советском Союзе
и по пальцам-то живем. Быстро. Сегодня я знаю, что вы в кастрюлю сига, а завтра все, что останется от вашего лова, на базар понесете. Знаю о вас.
Трофим, еще раз говорю, садись. Да ушицы поедим на мировую, а?
Нет, чего-то не поедим. И не только я не поем, так и вы не поедите. Все, вот и выделил все. Вот и все. Кого писать фамилию в акте?
Климова пиши. Знаешь ведь?
Знаю, но уточняю. Обнаружено, что варят туху и сига на берегу Пушозера. Так, дата сегодня. Так, 20 октября. Инспектор рыбнадзора. Вот и все. Я все делаю по закону. По закону, что свыше указано. Понятно? Вот тебе и ой. Все сделано.
Надеть ему кастрюлю на голову, да в воду.
Ты смотри. Смотри, на беззаконничай. Да еще и петушаться. Вон, это лес. Не только ваш, но и наш. Рыбнадзора. Вы ж возле озера сидите.
Очнись.
Все. Люди что скажут? Ничего, люди знают. Я все делаю по закону. Сворачивайте все свое.
Ой, какой. Короче,
не поели ушицы?
Да.
Вот, ночевал у лесника. Хотел домой прийти через озеро, чтобы он меня перевез на лодке. Лодку-то рыбаки угнали. Вот и иду теперь пешком, и сказал мне лесник. Иди пешком вокруг озера. Вы подумайте, вокруг озера. Ой, пешком, это ж очень далеко. Выгнал меня в эту глушь несусветную. Вот иду уже полдня от него. Эш, хлеба положил мне он, сальцем положил хлеба. Хитрый, вот хитрый-то, подлизывается все, подлизывается. Старая лиса. Ничего, я тебе тоже насыплю на хвост соли. Когда-нибудь знаю, в казенном доме живешь. Лесник называется. Чего я худого сделал? Ничего не сделал, делаю только все по закону. Я не понимаю, почему меня люди не любят. Вот не любят, да и все. Это ж надо так леснику прогнать из дома. Ну не прогнал, предложил, что иди скорее дойдешь. И рыбаки лодку угнали. Не знаю, что теперь, как я дойду. Надо идти до лесной избушки. Это надо идти целый день, а хоть бы к вечеру туда прийти. А то я заплутаю в лесу. Не любят меня люди, не знаю почему. И дома не все в порядке. Жена все как-то мимо меня, не обращает внимания. А сын-то ушел в лесопункт работать. Работа где-то в дальнем лесопункте. Письма пишет на имя матери. Видите, вот что творится. Ой, да, надо идти дальше. До вечера мне надо успеть до избушки дойти. А там переночую, печку истоплю, высплюсь и дальше вокруг озера. Пошел я.
Весь день он гнал себя, не давал отдохнуть. Перебирался через овраги, на дне которых невольно охватывала дрожь, сыра могила. Проходил болотца с тощим ельником, полянки с вывалившимся лесом. Короткий предзимный день показался годом. Как будто давным-давно сидел он на берегу озера вместе с Анисимом. Он гнал себя, чтобы добраться к избушке до темноты. Ночью идти нельзя, через 5 шагов собьешься с тропинки, влезешь в чащу или свалишься в болото. Лес и без того оголенно черный еще грозней потемнел. Через каких-нибудь 30 минут из-под корней выползет мрак и зальет мир. Пробираясь вверх по ручью, Трофим чувствовал, валится с ног. Мечтал об одном, чтоб в избе возле печи были заготовлены дрова, чтоб не нужно тащиться за валежником, затопить, растянуться на нарах, уснуть под треск каменки, под едким дымом, плавающим под потолком.
О, наконец-то добрался я и до избушки. О, еле-еле дошел. Ну ладно, дошел. А, вот и печка. Ой, а что-то печка-то теплая. Никак здесь кто-нибудь был вчера или позавчера вечером. Ой, что-то страшно. Эй, кто здесь, а? Это что такое? Никак кто-то плачет. Ой, что такое? Не знаю. Это у меня тут спички были. Тут же темно. Темно тут. Сейчас посмотрим. Никого в избушке. Что-то чертовщина. Ой, лучина есть. Сейчас лучину зажгу. Что такое? Никогда такого не бывало. Да кто здесь, а? Кто?
какой сверток, сверток какой-то. Ой,
младенец, младенец, один в лесу.
Один в лесу, да что это такое? Ой,
стерва какая-то оставила.
Что же делать, что же делать? А, брошенный ребенок. Ой,
ну и что делать? Бежать, бежать, надо бежать. Опять плачет, ну куда ж я от живого-то дитя уйду? Куда ж я? Ну, соска должна быть тут где-то, наверное, ж мать. Стерва-то там вот уставила. Ой, да соска-то вся засохла. Надо самому все делать. Сейчас придется соску самому делать. Я знаю, деревенские-то бабы эдак делают. Хлеба нажую. Голодный, наверное. Вот. Сейчас сделаю тебе соску, потерпи. Почему это все мне-то? Почему мне-то такое несчастье? На. Ой! Он принял соску! Принял! Дай чмокает еще! Успокойся. Успокойся. Что делать? Это какая-то гулящая с той стороны озера, наверное, приехала на лодке. Ты ее ставила? Ой, кошки, кошки гулящие, и то детей не бросают, а тут бросила. Да что такое, что мне делать? Идти кругом озера, не донести его? Не знаю, что делать, да и вообще, зачем он мне нужен? Зачем? Скажут люди, ребеночка Трофиму Бог послал. Ой, не знаю, что делать, зачем мне ребенок? Не знаю. Не знаю, что делать. Ну, успокоился. Вроде успокоился. На, еще голодный ребенок. Что мне делать? Не знаю. Ой, успокоился пока. Дай-ка затопим печку. Есть дрова. Ой, дрова, есть запасы. Это, наверное, она тут запасла мне. И дрова гулящая тут-то. Это ж надо так бросить ребенка, а? Это как-то можно тут это такое иметь в сердце? Это точно, что кто-то привез с берега. Куда еще? В эту тьму несусветную. Растопилась печка-то? Вот, растопилась. Сейчас тепло будет. Тепло, и ты нагреешься. Что делать? Ну ладно, ночь на дворе, куда сейчас идти? Некуда идти. Наверное, я посплю. Ребенок поспит ночь, а утро вечера мудренее, там решим, что делать. Вот привалило мне, а. Опять плачет. А, так утро уже настает. Уже утро, ночь прошла, быстро промелькнула. Опять плачет. Не знаю, что делать. Не знаю, куда. Куда его? Нет, оставлю я его тут. Зачем он мне? Оставлю тут соску еще. Вот дам ему и оставлю. Ну, куда я с ним? В сумку, что ли, положу его? Не войдет он у меня в сумке. Что делать? Не знаю. Нет, пойду, наверное. Все-таки я уйду. Пусть он тут остается.
Ночью выпал снег. Тропу занесло. Трофим ее чуть не проскочил. Прокладывая первые следы, торопливо направился к лесу. Казалось, нырнет в лес и все забудет. Нырнет, как обмоется, сразу покой. Лес начался, а покой не пришел. С каждым шагом росла тревога. Почему-то беспокоило, что не заткнул окна сеном. Через полчаса выстудится избушка. В ней станет холодно, как на улице. Спину продирал легкий озноб. Там за спиной близится беда. Не в пример вчерашнему лес был наряден. В темных провалах между полами затейливое кружево заснеженных ветвей. Какая-то игривость в лесу. Ведь я ребенка бросил. Трофим сорвался с места, ломая ветви, пробираясь сквозь чаще, бросился обратно по своему следу, четко пропечатанному на снегу. Бежал бегом, хрипя, задыхаясь, пряча глаза от веток, матерясь, когда ружье цеплялось за сук.
Ой, что делаю? Ой, нельзя этого делать, нельзя. Ой, грех мне будет, оставил живого ребенка умирать тут. Что делать? Что делать? Хоть развязать бы его, что ли? Замотала тут. Ой, весь сырой. Не знаю, что делать. Красный-то весь.
мать честная. Девчонка милая, господи, не знаю, найду ту курву, найду обязательно, кто это сделал. Как такое можно делать? Ну, спасать решил, спасать буду. Девчонка, бедная ты, девчонка. Спасу тебя я, спасу, только не знаю, куда идти. Кругом озера не пойду. Возвращаться надо к людям, к дому лесника. Там люди, там спасут. Вот донесу ли, только не знаю. Девчонка, обязательно, да к стенке надо такую мать. К стенке ее. Спасу я тебя, может, спасу.
Он шел, останавливался, спрашивал себя, донесу ли живую. Вечером, через 2 дня, до него донесся горчащий запах дыма. Он проходил 10 шагов, останавливался, вытягивал шею с заросшим, прокопченным, страшным лицом. Стоял, раздувал ноздри, принюхивался, как дикий зверь, и снова шел через кусты сквозь чащу. Лес расступился, в оловянную гладь озера белым клином врезалась заснеженная крыша. Черная труба на этой крыше не дымилась, дым тянулся от придавленной к земле баньки. Вот он, дом лесника, дошел!
Дом лесника! Люди! Люди!
Мы искали тебя!
Мы искали! Дитё! Дитё!
Дитё, давай! Молодец!
Владимир Кондряков написал повесть «Кончина». В ней прославлен труд крестьянина, хлеб, хлебные поля. Многие писатели обращались к этой теме, но лучше всего она прозвучала у Кондрякова. Отрывок из повести «Кончина» читает Тамара Александровна Черняева.
Голая взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком. Это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба. Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба. И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахроме зелени, лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву небо, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба. Отрочество до первого стыдливо спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок. Нет в нем никакой грубости, никакой жесткости. Хлеб вступает в пору юности. Зелены стебли, буйно зелены листья. Но колосок уже не спрятан. Нет, он выставлен на показ. Он поднят вверх, как знамя. И тронь его жестковат. Чувствуешь заносчивую колючесть. И вглядись, серебром отливает он. И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ветер. По зелени волны с металлическим отливом. Юность в разгаре. Серебро на колосе не то, что серебро в волосах. Оно здесь вовсе не напоминает старости. Желтизна, соломенное золото. Вот напоминание зрелости. Вот цвет хлебного старения. Но попробуй ловить момент, когда он появляется впервые. Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий летучий, как дыхание. На колосе серьги, хлеб цветет. Это созрелое растение, само растение, а не хлеб. До хлебной зрелости еще далеко. Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет брызгать молочком. Нет, не спело. Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, но мнется. Оно молочно, оно полуспело, подозрительно спело. Так и называют такую спелость – молочно-восковой.
Владимир Кондряков поднимал сложные и неоднозначные вопросы веры и безверия в повестях «Чудотворное», «Чрезвычайное», «Апостольская командировка», «Затмение», а также в последнем романе «Покушение на миражи», опубликованном только в 1987 году, уже после его смерти. 3 августа 1984 года Владимир Федорович Кондряков после традиционной для него утренней пробежки по лесу вернулся на дачу, встал под холодный душ и упал. Он скончался от инсульта. Владимир Кондряков был похоронен в Москве.
на Кунцевском кладбище. После его смерти вдова писателя Наталья Григорьевна опубликовала около 200 печатных листов художественных произведений Тендрякова, написанных им в стол. «Параня», «Донна Анна», «Покушение на миражи», «Чистые воды Китежа», «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», «На блаженном острове коммунизма», «Охота», «Люди и нелюди». И еще примерно столько же ждут своего часа. Юрий Нагибин писал: «Известие о внезапной смерти здоровяка Тендрякова меня ошеломило. Значит, это может произойти в любой момент, без предупреждения, без крошечной отстрочки на прощание, слезы, на какие-то итоговые признания. Тендряков прожил чистую литературную жизнь. Строгий моралист, он считал себя вправе судить всех без разбору. При этом он умудрился не запятнать себя ни одной сомнительной акцией, хотя бы подписанием какого-нибудь серьезного письма протеста. Очень осмотрительный правдолюбец, весьма осторожный бунтарь. Но было в нем и хорошее, даже трогательное. Тем не менее, он был настоящий русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза. Это серьезная утрата для нашей литературы. Так писал Юрий Нагибин. Сегодня мы услышали биографию и творчество вологодского писателя, нашего земляка Владимира Федоровича Тендрякова. Мы прониклись трогательностью его произведений, проблемами и вопросами, которые поднимает он в своем творчестве. И я думаю, что мы еще не раз будем обращаться к его творчеству, перечитывать, вспоминать и наслаждаться теми прекрасными рассказами и повестями, которых он посвятил всему народу. Спасибо за внимание. Хочется поблагодарить всех участников клуба ветеранов-собеседницы, которые принимали в этом мероприятии самое активное участие. Это Вера Владимировна Баранова, Валентина Сергеевна Кочнева, Тамара Александровна Черняева, Валентина Николаевна Лихацкая и, конечно, нашу театральную группу. Это Проворова Надежда Михайловна, Вера Алексеевна Ванчикова, Галина Александровна Ковалева. Благодарим вас за ваш труд, усердие и за то, что вы так доступно, ясно донесли творчество Владимира Тендрякова до нас, до слушателя.
Гляжу в озера синие, в поля ромашки рву, зову тебя Россию единой.
В нашей передаче, уважаемые радиослушатели, вы побывали в Сокольской центральной районной библиотеке в клубе ветеранов-собеседницы на мероприятии, посвященном жизни и творчеству вологодского писателя Владимира Тендрякова и 90-летию со дня его рождения. Мероприятие прошло в уютной атмосфере литературной гостиной и вызвало в душе добрые чувства и впечатления. талантливые собеседницы во главе со своим руководителем Станиславой Ивановной Куделько подробно рассказали о судьбе и творчестве знаменитого земляка. На радио «Сокола» объявления и реклама. Уважаемые сокольчане и гости города, третий этаж торгового центра «Алмаз» приглашает вас за покупками. На отделе верхней женской одежды новое поступление норковых шуб, распродажа шуб из мутона, дубленок, пуховиков. Отдел женской модной одежды «Черри» предложит вам молодежную фирменную одежду для ярких девушек. Цены доступные. Большой выбор обуви детской, подростковой, мужской и женской. На любой вкус. Зимней и демисезонной. В ассортименте мужская и женская молодежная одежда. К вашим услугам кафе «Кристалл», где вас культурно обслужат и вкусно накормят. Все это вы найдете на третьем этаже торгового центра «Алмаз». Приглашаем вас за покупками. Наш адрес – Базарная площадь 3, торговый центр «Алмаз», третий этаж.
На Новый год Дед Мороз может подарить мужчине отличный подарок, но он не может сделать его доступней. А мы можем. Магазин инструмента «Домострой». Новогодние скидки 10% на весь электроинструмент. Bosch, Makita, DeWalt, Interscale и другие. Дарите мужчинам хорошие подарки с хорошими скидками. Магазин инструмента «Домострой». «Сокол», Набережная Свободы, 52. Телефон 229-79.
Склад стройматериалов на Советском проспекте расширил ассортимент панелей ПВХ, МДФ, кухонных фартуков от 650 рублей, ламинат 32 класса, 80 рублей за штуку, в наличии и на заказ. Новинка сезона – утеплитель «Изовер Профи», рулон толщиной 100 и 150 мм. Как всегда в продаже цемент М500 50 кг, 305 рублей, М400 – 260 рублей. Штукатурки, шпатлевки, грунты известных производителей и весь сопутствующий инструмент. Внимание! Новогодние скидки до 10%. Мы ждем вас каждый день с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 18, в воскресенье с 9 до 17 часов по адресу город Сокол, Советский проспект, 38. Телефон для справок 2-42-58.
Много разной техники вам нужно в дом. Пылесос, плиту, утюг и телефон.
Конечно.
Где ж такой огромный выбор? Да, но это магазин «Раслан».
«Раслан Сокол», Советская, 94.
Общество с ограниченной ответственностью «Сокол ТВ» предлагает жителям частного сектора, малоквартирных, индивидуальных домов телевизионные приставки для просмотра 10 цифровых эфирных телеканалов без абонентской платы. Стоимость приставки – 1500 рублей. Заявки принимаются по телефонам 2 12 20 и 8 921 129 23 99. Адрес: город Сокол, улица Орешкова, 6. Офис 408. Отделы обуви «Ксюша» приглашают за фабричной качественной кожаной обувью фирм «Франческо Донни», «Марка», «Росвест», «Леон» и других известных обувных брендов. Представлен большой ассортимент спортивной обуви подростковой, мужской, женской. Предлагаем удобную рабочую обувь, детские валеночки, чешки. Действует беспроцентная рассрочка платежа, значительные скидки. Отделы обуви «Ксюша» расположены по адресу: торговый центр «Алмаз», третий этаж, торговый центр «Каскад», цокольный этаж, и торговый центр «Рынок», девятая секция. Отдел модной одежды «Ксюша» в торговом центре «Рынок», 33-я секция, предлагает эксклюзивную мужскую, женскую, молодежную одежду. Приглашаем вас за покупками. Дорогие сокольчане и гости района, приглашаем вас 17 января в 15 часов в Чучковский дом культуры сельского поселения Чучковское на открытый районный литературный праздник «Помнит поэта предков земля», посвященный 75-летию со дня рождения поэта Виктора Каратаева. Отправление автобуса 17 января в 13:30 от здания администрации Сокольского муниципального района. Советская, 73. Ждем всех любителей поэзии и почитателей творчества известного земляка. Программа «Радио Сокола» подошла к концу. Над ней работали звукорежиссер Светлана Моторина и журналист Елена Боруздина. Всем удачи, хорошего настроения и до новых встреч на волнах «Радио Сокола».